400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день! В студии Мария Заостровных. И, как всегда, в это время на волнах радиостанции «Воскресенье» «История власти». Я не буду в очередной раз представлять нашего гостя Алексея Леонидовича Соловьева. Он постоянный участник нашей передачи и, можно сказать, исторических событий в какой-то степени. Добрый день, Алексей Леонидович.
Здравствуйте. Во Франции именно в эту эпоху, уже похмелья вот этой французской революции, к власти приходит Наполеон Бонапарт. Вот точно такой же по темпераменту человек, по принципу, что в голову вдарит, то и делает. Человек широкой души, широких размахов. И не случайно они с Павлом в итоге сошлись. И сошлись они после очень интересного эпизода в политике Павла, связанной с Мальтой. Павла вообще называют русским рыцарем. Он действительно с детства интересовался средневековым рыцарством, и вот в противовес русскому дворянству, такому расслабленному, очень такому коррумпированному, он стал мечтать о романтике вот этих средневековых рыцарей, которые преданы своему господину, которые выполняют все приказы, которые живут по чести, по совести, сплошной романтик.
Да, рыцарям-то там мало того, что расслабиться никто не давал, так они еще на самом деле все там было не так красиво.
В том-то и дело. Не так красиво, как вот у нас пишут в красивых романтических романах, которые читал наш государь-император. И тут как раз подвернулась история с Мальтийским орденом. Как известно, орден иоанитов, госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского в то время размещался на острове Мальта, который захватил Наполеон. И мальтийским рыцарям надо было куда-то пристроиться. Зная вот о таких рыцарских фантазиях Павла, они по приглашению целой группой приехали в Петербург, привезли святыни ордена, в том числе десницу Иоанна Крестителя, и провозгласили Павла великим магистром своего ордена. Он короновал себя соответствующей короной, он раздавал всем мальтийские ордена, и вообще целая такая своеобразная мода на ивановские ордена, вот эти вот знаменитые вот беленькие такие ласточкообразные, получается, да, вот эти вот восьмиконечные такие вот крестики, они, конечно, тогда появились.
Ну, это ребячество какое-то, мне кажется.
Да, это отчасти вот такой какой-то вот юношеский, романтический такой пыл, когда он включает мальтийские регалии в российскую корону, начинает считать Мальту своей территорией, и из-за Мальты он мог изменить свою внешнюю политику диаметрально противоположно. Ну, вот смотрите, захватывают французы Мальту. Он договаривается с англичанами в составе антифранцузской коалиции об освобождении этого острова. Но в 1800 году адмирал Нельсон, занимая Мальту, отказывается ее передавать России. Павел тут же 100% меняет свою внешнюю политику, и Наполеон, который до этого считался исчадием ада, становится лучшим другом, союзником. Более того, они решили вместе нанести самый болезненный удар по Британской империи, устроить совместный поход в Индию, вот туда, в эту жемчужину британской короны, как ее в будущем назовут. Но Павел и тут, он не мог долго ждать, у него все кипело внутри, ему хотелось сразу, быстро, и он отправил корпус русских донских казаков на завоевание Индии. И только в последний момент, когда вот он уже был убит сразу после его смерти, Александр I приказал этим казакам остановиться буквально на границе и возвращаться обратно. А то из этого, конечно, вышло бы, авантюра века, когда русские пошли завоевывать ту территорию, о которой, в общем-то, сами понимаете, кроме каких-то романтических сказок ничего не знали.
Да и романтических сказок было маловато, мне кажется, на тот момент.
Знали слонов, собственно говоря, знали индийские пряности.
Как
и сейчас, по большому счету.
Что бы из этого вышло, конечно, остается загадкой.
Да, поэтому вот, безусловно, вот такая вот романтическая направленность в этом мальтийском вопросе, она налицо. Павла I, кроме того, называют крестьянским императором, народным императором. Вот действительно, его первые указы, они говорили о новом направлении политики. Впервые за 50 лет, со времен Елизаветы, он в манифесте предписал присягать ему в том числе крепостным крестьянам. То есть он крепостных крестьян впервые за 50 лет стал считать людьми. И крестьяне это поняли по-своему. Это наш царь. Злые помещики отобрали его указ, о том, что нас освободить, и начались целые восстания. И добрый царь вынужден был в том числе войска отправлять на подавление вот этих восстаний.
Не рассчитал немного.
Не рассчитал немножечко,
конечно. То есть у всякой медали есть обратная сторона, конечно же.
Кроме того, он отменил там наиболее такой тяжелый рекрутский набор, списал там недоимки по налогам, сократил налоговое бремя, запретил продавать крестьян без земли. То есть он как бы подчеркивал, вот земля принадлежит помещикам, да? А крестьяне, ну они вроде как и не принадлежат, они просто живут на этой земле. Другое дело, что это все, конечно, носило характер таких вот словесных заявлений и не более того, но самое известное, что он сделал, это когда в 1797 году во время коронации он объявляет свой знаменитый манифест о трехдневной барщине, когда он предписывает 3 дня работать на барина, 3 дня на себя и 1/7 день посвящать Господу Богу, то бишь ходить в храм и после службы, соответственно, отдыхать. Другое дело, что этот знаменитый манифест, он носил рекомендательный характер, и некоторые помещики, они наоборот его настолько извернули, что, как обычно, сделали еще хуже. На Украине, например, до этого барщина была 2 дня, а государь рекомендовал 3 сделать. Ввели. То есть понятно, что подобная рекомендация государя, она не носила массового характера. Но все-таки отдельные пункты этого закона о необходимости соблюдать воскресные и праздничные, имеется в виду церковные, конечно, да, 12-е праздники и дни, эти статьи, как законы, они, конечно, определенную роль вот в развитии такого несколько иного, да, вот уже отношения по отношению к крепостному крестьянству они сыграли.
Ну, причем впервые за долгое время были введены именно вот такие вот церковные какие-то праздники, обряды.
Да, то есть вообще вот от Павла очень многие вот эти вот веточки, они действительно ведутся. Они ведутся вот именно в сторону реального, конкретного решения крестьянского вопроса. Потому что понятно, что Екатерина тоже понимала, что его надо решать, но до конкретных вещей ведь так и не дошло. А вот это уже первый сигнальчик, первый. Да, через церковные праздники, через соблюдение каких-то уставов, но тем не менее начать этот процесс. Вообще для него, как для любого выстроителя вертикали, устав, закон, он имел первостепенное значение, он вводит очень такие продуманные воинские уставы. Он вообще считал, что в России, конечно же, ну по возможности, да, все должно строиться по закону. И какого-то вот такого особого, скажем так, пиетета к дворянскому сословию он не испытывал. Известно его знаменитое высказывание о том, что в России только тот имеет значение, с кем я говорю, и только в тот момент, когда я с ним говорю. То есть он считал, что он, как самодержец, он надмирен, и все сословия, в том числе дворяне, они обязаны ему, в общем-то, безропотно повиноваться. То есть это даже как-то вот каких-то особых таких возражений, обсуждений, в общем-то, с его стороны, конечно, даже не мыслилось, что может быть по-другому. Вообще он искренне считал, что крепостным крестьянам у помещиков живется легче, потому что помещик как отец родной, в отличие от бездушного государства. Поэтому такие интересные цифры приводятся в литературе, что он за 4 года своего правления раздал помещикам 600 тысяч душ крестьян. А Екатерина за 34 года 800 тысяч. Но это не потому, что он был вот таким заядлым крепостником, как у нас вот в ряде советских, особенно, конечно же, учебников писали, а именно потому, что он искренне считал, что помещик, он, если что, может помиловать, может войти в какое-то положение крестьянина. А государство – это такой холодный механизм, и здесь, скажем так, входить в положение уже нельзя. Кроме того, давайте будем откровенны, раздавая крестьян, он, конечно же, в том числе пытался через это как-то наладить отношения с дворянами. Потому что, конечно, до него доходила информация о том, что, ну...
Не всем все нравится,
все, да,
мягко говоря.
Скажем, да, им довольны. Эпоха Павла I – это эпоха очень мощной внешней политики. Это эпоха Суворова, это эпоха Ушакова. Именно в это время Суворов совершил свои итальянские походы. Освободил Италию. Ушаков освободил Ионические острова, остров Корф, занял Рим. Вы представляете, что это была за эпоха, когда русские войска освободили от французов Рим? они контролировали Италию. Суворов переход свой знаменитый через Альпы совершает, да, на соединение с корпусом Рибского-Корсакова в Швейцарии. Это действительно эпоха колоссальных внешнеполитических, вообще могущественных завоеваний Российской империи. И ведь что делает Павел? Он в том числе приглашает римского папу Пия VII переселиться в Петербург. Это вообще бы, вот, говоря языком Ельцина, была очень бы интересная загогулина, если бы римский папа оказался в Петербурге.
Ну да, тут как-то...
Оказавшись, да, в лапках Павла с его фантазиями о том, что он глава церкви. Это вообще еще, да, неизвестно,
что
чем
бы вышло, тут тоже
чем
можно
бы обернулось. Вот, католики, естественно, сразу там стали вынашивать свои проекты объединения церквей. Надо отдать должное Павлу, то есть, несмотря на то, что он стал главой, ну, в общем-то, католического ордена, он, тем не менее, православию никогда не изменял и каких-то благословений там от папы не получал на все эти вещи. Он делал то, что ему хотелось, то, что он мыслил, и поэтому Пий, он до поры до времени думал, правда, за неделю, по-моему, до убийства Павла он все-таки дерзнул дать согласие на то, что он, возможно, в Россию приедет. Так что любопытная такая вот тоже страничка в русской истории.
Ну, Павла Третьего вообще очень интересно, на самом деле, правление было. Тут уж бесспорно.
Да, другое дело, что, конечно, его зашкаливало. Будучи сторонником Пруссии, он ввел в армии вот эти неудобные, очень узкие такие вот стесненные мундиры. Потемкин в свое время отменил парики и букли, он восстановил. Он не был автором всего этого, но, тем не менее, с ним снова это все стало связываться. И хотя он говорил, что если опыт покажет, что эта форма неудобна, мы все изменим, но он ведь так и не изменил. Его апологеты считают, что потому что у него не было длительного времени, но, извините меня, 4 года – это достаточный срок. Суворов, например, он ведь сразу сказал, что я подобные указы исполнять не буду. И он, конечно, на официальных мероприятиях все эти парики одевал, но он относился к этому крайне критически, особенно к прусской форме, безусловно, неудобной.
Но, тем не менее, на всех более-менее известных о каких-то портретных работах мы видим Суворова вот во всей вот этой вот форме, парики.
Ну, а что делать? Современная армия, она ведь тоже эту форму от Юдашкина тихо ненавидит. Но,
ну,
тем
да.
не менее, делать нечего, есть соответствующие указы, и носят, и заболевают, и мучаются, но куда деваться?
Но носят.
Это правда жизни. И все уже признали, что эта форма – это просто, ну, издевательство над российской армией, сам Юдашкин от нее открестился после смещения Сердюкова, заявив, что только проекты составлены им, а все остальное – это вот воровство, умыкание его идей и так далее. Тем не менее… Все по-прежнему на своих местах, ничего не изменилось.
И клеймят все-таки Юдашкина,
ну,
за
безусловно,
форму.
Безусловно, очень удобно, да, все на Юдашкина валить. Вот. Поэтому правление его действительно было очень интересное и очень такое противоречивое, и понятно, что прежде всего не устраивающее дворянство. Не случайен этот заговор. Вообще, Павел последние годы строил Михайловский замок на месте Летнего дворца, в котором он родился, и он даже сказал: «Я мечтаю умереть на том же месте, на котором когда-то был рожден». Он родился накануне праздника Архангела Михаила, отсюда имя своему порфирородному, то есть рожденному, когда он уже был императором, сыну Михаилу дал, и название вот этому замку. Он его строил именно в противовес Зимнему дворцу, он считал, что Зимний дворец весь пропитан женским духом. А Павел вообще этот женский дух он старался из политики вытеснить. Не случайно по манифесту 1797 года он навел порядок в династическом вопросе. Ведь именно он постановил, что отныне престол, как это, в общем-то, всегда и полагалось, будет передаваться от отца к сыну. А если нет сына, к следующему по старшинству брату. И обратите внимание, вот эта вот стабильность XIX века, когда наконец-то Россия вернулась к истинному, исконному, самодержавие, по воле Божьей, когда правили правители, а не по человеческому соизволению. Это ведь заслуга именно Павла I, который сделал критический вывод из всей вот этой эпохи дворцовых переворотов, и так получилось, что сам пал последней жертвой этих дворцовых переворотов. Он как бы специально построил этот Михайловский дворец, Михайловский замок, именно в рыцарском его вообще названии, замок, конечно, не зная, что его там убьют, но именно для того, чтобы вот этот как бы круг замкнулся. Он его строил как самую настоящую крепость, с такими подъемными мостиками, с узкими окнами, бойницами, потому что действительно он опасался заговора, и информация была. Там же до анекдотов доходило. Вот руководитель заговора, петербургский губернатор, граф Петр Палин, он в своих записках пишет. «Я, говорит, как-то пришел к государю, а он спросил меня. Я знаю, что по Петербургу гуляет дух 1762 года». Палин спросил, в смысле? Ну, в смысле, заговор против меня готовят. «Знаете ли вы об этом, граф?» По мне он пишет, говорит, холодный пот прошелся. Я, говорит, быстро себя взял в руки и сказал, глядя ему в глаза, «Не просто знаю, Ваше Величество, я сам заговорщик». Надо было видеть лицо государя в этот момент. «Как? Граф Петр Алексеевич, я вам так доверял, у него слов не было. Да, я сам участник заговора. Но вошел туда для того, Ваше Величество». Дальше понятно, да? «Чтобы, естественно, узнать всех знаем. Этих заговорщиков, да. Все для вас, скоро раскроем». Короче, усыпил бдительность. В этот же день связался с наследником престола Александром и сказал, надо быстрее этот заговор осуществлять. Но перенесли все-таки на 11 марта 1801 года, потому что там дежурил Семеновский полк, которому они особо доверяли. Вообще Александра в этот заговор втянул Панин, это племянник бывшего, ныне тогда уже покойного учителя императора. И самое главное, что требовалось от заговорщиков, чтобы наследник престола их, конечно же, поддержал. Александр I очень долго размышлял, это было очень непростое решение в его жизни. Вообще Александр, безусловно, политику отца не разделял, он считал ее своевольной, деспотичной, противоречащей конституционным направлениям. Он на тот момент был галимый либерал и даже республиканец. Но он, безусловно, не хотел убивать своего отца. И он брал клятву заговорщиков, что вы сохраните ему жизнь. Но, как анализируют люди, которые разбираются немножечко в человеческом устройстве, люди, знакомые с человеческой психологией, все равно, зная эпоху дворцовых переворотов, в глубине души мысль о том, что отца убьют, конечно же, в голове Александра не могла не появляться. Палина потом спросили, знал ли государь о том, что вы намереваетесь убить Павла. Палин ответил примерно следующее. Он не хотел об этом знать. То есть он всячески говорил, чтобы отца не убивали, но вся история дворцовых переворотов показывала, как говорил генерал Бениксен, Бениксен, один из царей-убийц, если он останется жить, у нас шансов на спасение нет. А заговор понятно, почему возник. Им хотелось этих дворянских привилегий, им хотелось предсказуемой жизни, им хотелось возвращения в золотой век матушки Екатерины.
Слишком привыкли.
Привыкли. Более того, как всегда, не обошлось без влияния извне, когда английский посол, после того, как Павел стал сторонником Наполеона, активно встречался с заговорщиками. Англия была основным торговым партнером Российской империи. Почти у всей у нашей знати торговые интересы были связаны именно с этой страной. Поэтому ссора с Англией грозила прежде всего ударом по их финансовым возможностям.
То есть без корысти и тут никуда.
Ну, корысть, она везде, конечно, присутствует, тем более в политике. И поэтому, естественно, возник этот заговор. И перед тем, как осуществить убийство помазанника Божия, эти люди, естественно, изрядно подкрепились алкоголем. Палин и тут вел двурушную политику, заявив, что заговорщики разделятся на две части, и он пойдет с другой стороны, а сам выжидал, чем это закончится, на всякий случай. Когда его спросили напрямую, что делать с государем, он сказал в виде притчи. Ну, тоже на всякий случай, чтобы потом можно было выкрутиться, он сказал, когда делают яичницу, яйца разбивают. Ну, в общем, все понятно и очевидно. И когда эти пьяные люди ворвались в Михайловский замок и бегали по комнатам, там очень сложная была система, и нашли все-таки государя, Бениксен проверил его постель, она была еще теплая, они были очень удивлены, где он. И тогда они увидели его спрятавшимся за знаменитой ширмой, после чего состоялся последний разговор. Они требовали, чтобы он подписал отречение от престола, говорили, что он арестован. Он спрашивал только одно – за что? Что я сделал? Естественно, будучи настоящим мужчиной, будучи рыцарем по духу, он ничего не подписал. И тогда они в пьяном угаре набросились на него. И воспоминания об этой ночи, они очень разные. Во многом это объясняется тем, что кто-то хотел выпячить свою роль, кто-то, наоборот, ее уменьшить. А может быть, просто потому, что эти люди были настолько пьяны, что они с утра уже ничего стопроцентно не помнили. Они хватали первое, что попадалось под руку. Они потом толком даже не могли вспомнить, кто конкретно душил его шарфом, кто, а предположительно это был Зубов, ударил его табакеркой по голове. И в последний момент, когда государь из последних сил держал свои руки, чтобы этот роковой шарф не затянул его горло, кто-то из этих людей протянул свою руку, сдавил ему крайнюю плоть, и в этот момент он, естественно, инстинктивно это разжал, и они его удушили. Это было страшное зрелище. Причем у него накануне были предчувствия, когда он сидел за столом с будущим фельдмаршалом Кутузовым, в том числе, и тот вспоминал, что Павел рассказывал про сон, при котором его душат. Павел подходил к зеркалу, какому-то искривленному, и говорил: «Надо же, какое оно смешное, оно показывает меня с развернутой на сторону головой». То есть какие-то вот такие предзнаменования, они у него были. Господь ему указывал: «Твой последний момент, он наступил». Он издал накануне смерти, так уж получилось, очень хорошие указы, последние указы в своей жизни. Он дал по 100 рублей каким-то освобожденным людям из тюрьмы, чтобы они вернулись домой. Он простил каких-то казаков, которых заподозрили якобы в государственной измене. В этом плане Господь ему дал возможность, с одной стороны, вот эти последние добрые дела сделать, а с другой стороны, умереть мученической смертью, чтобы омыть вот эти вот грехи, все эти страсти гнева, все эти страсти безрассудства, которые были у него. Возможно, потому, что в глубине души Павел действительно был добрым человеком. Возможно, потому, что он действительно искренне молился и стремился к Богу. Да, его зашкаливало, да, он явно увлекался какими-то вселенскими, околокатолическими идеями. И, возможно, если бы он пожил дольше, это могло бы его завести в какие-то странные дебри. Поэтому Господь, он в отношении своего государя сотворил вот такой страшный суд. Но это был тот суд, который позволил ему очиститься от грехов. И обратите внимание, когда его похоронили в Петропавловском соборе, а надо было успеть до Пасхи, его убили на Страстной неделе, в ночь с понедельника на вторник. Обычно с государями прощали несколько месяцев, его надо было похоронить до воскресенья. Они успели. Они его забальзамировали, они надели ему на голову его знаменитую треуголку, но они так и не смогли до конца скрыть вот эти вот огромные синяки, этот подтекшийся глаз. Когда Александр I узнал об убийстве отца, он пал в обморок, он плакал, и Палин сказал ему очень хладнокровно: «Хватит ребячиться, Ваше Величество, идите править». Мария Федоровна в истерике билась и пыталась ворваться, они не пускали. Солдаты отказывались присягать, пока не увидят покойного государя, потому что, как сказали цареубийцы: «Радуйтесь, умер тиран». А солдаты ответили: «Это для вас он был тиран, а для нас он был отец». И пока они не увидели его, они отказывались присягать Александру. Но когда они увидели, они сказали фразу, которая вошла в историю. Солдаты спросили: «Ну что, видели его?» «Да, видели». «Умер?» «Да, крепко умер». Он действительно крепко умер. Ту ночь все петербургское дворянство устраивало фейерверки и заливалось шампанским. Вся эта пьяная знать сидела на столе в присутствии Александра I. Он входил на престол в очень страшном состоянии. Но народ уже тогда понимал, что мы потеряли царя-мученика. Царя, который пытался что-то, пусть и коряво, но сделать для простого народа. И знаете, в Петропавловском соборе это была самая почитаемая могила. Туда приходили люди, служили панихиды, ставили свечи. Это удивительно, потому что внешне этого человека изображали как карикатуру, какой-то невротик небольшого роста, в нерусском, прусском наряде, бегающий, визжащий, кричащий. А народ его почитал как мученика, он обращался к нему с молитвами. И в начале 20 века Синод даже рассматривал вопрос о его канонизации. При советской власти музейные работники не могли понять, почему в музей Петропавловскую крепость постоянно несут цветы. И ладно бы там на могилу Петра I, ну на худой конец Екатерины II. Но других уважаемых царей просто не было. А то ведь какого-то бедного, жалкого Павла. Видимо, русскому народу действительно было жалко этого человека, потому что в нем была какая-то душевность, какая-то искренность, какая-то человечность.
Алексей Леонидович, хотелось бы задать вам еще один вопрос. Вот у нас сейчас начинается лето, можно сказать, пора отпусков. Наверняка многие поедут в Петербург. И что бы вы посоветовали посмотреть именно вот построенное во времена Павла I, именно ну вот из архитектуры?
Конечно, надо прежде всего посмотреть сам Михайловский замок. Он действительно впечатляет. Недалеко от этого замка недавно построили памятник Павлу I. Вообще, Павлу в этом плане повезло. Его супруга Мария Федоровна, она очень хранила о нем память. Она даже сохранила вот эту самую постель, в которой он лежал, все эти вот простыни со следами ее крови. И она жила потом в резиденции за городом, в Павловске. Она вообще сказала, что пока Палина не уберут, пока не уберут цареубийц, она в столицу не вернется. Она сделала все возможное, чтобы этих людей удалили. И, безусловно, помимо Михайловского замка, можно посмотреть летний сад. Любили гулять все наши государи, тем более это буквально там через дорожку. И посетить вот эти вот великолепные музеи пригорода Санкт-Петербурга. Это его любимая Гатчина и бесподобный музей в Павловске, где стоит ему памятник, где буквально каждый закуточек этого великолепного дворцово-паркового ансамбля превращен его любимой женой в память об этом человеке, о своем муже. Где есть всевозможные ротонды, беседки, часовенки, скульптуры. Это действительно место, где можно отдохнуть, где можно насладиться настоящим русским классицизмом.
И последний вопрос, который вот у меня возник по ходу нашего с вами разговора. Вот вы сказали, что Павел I – это вертикаль власти. Невольно напрашивается сравнение с современной вертикалью власти. Так вот мы с вами сколько уже, да, посмотрели исторических процессов, все ведь циклично. Все повторяется, ничего нового придумано-то пока еще не было. Какая система политического управления у нас следующая будет? Ну вот, опять же, опираясь на исторические процессы.
Знаете, есть такой исторический анекдот, параллель, что весь 20 век наши правители сменялись по принципу «лысый, волосатый, лысый, волосатый». Ничего нового я сейчас сказать не могу. Все на самом деле до безобразия предсказуемо. Посмотрите, что было до Павла I. Это век свободы дворянства. Век свободы вот этого слоя людей, которые, несмотря на то, что Екатерина была самодержицей, но они всячески ей напоминали периодически, кто в доме хозяин. Когда она вздумала жениться на графе Орлове, Панин сказал ей, кстати, сам факт, что она решила посоветоваться, об этом уже о многом говорит с элитой, Панин сказал, русская императрица может делать все, что угодно, но графиня Орлова никогда не будет править Россией. И она отказалась от своей идеи. Поэтому, конечно, после Екатерины, вот с этой расслабленностью элиты, пришел к власти Павел, который попытался этих чиновников выстроить. И посмотрите, после откровенного расслабления, которое было при Ельцине, приходит к власти человек, взросшенный в силовых структурах, который, естественно, тоже пытается выстроить властную вертикаль. Но чиновничество – это такая гидра, которая показывает, что если вы, наши правители, осмелитесь реально бороться с нами, не какими-то локальными актами ареста либо устранения каких-то наиболее одиозных личностей, а серьезно начать борьбу с коррупцией, вам мало не покажется. И обратите внимание, серьезной борьбы-то ее, конечно, не происходит. Поэтому, к сожалению, мы должны признать тот факт, что на смену современного, внешне очень такого властно и сильно выстроенного режима, режима внешне такого жесткого, патриотичного, неизбежно, конечно, со временем придет более такой либеральный, более мягкий режим, который, с одной стороны, сохранит все то же самое чиновничество у власти, но в отношении, скажем так, общественного мнения будут уже иные тенденции. И даже обратите внимание, сейчас мы видим, что в отношении политических партий, выборов губернаторов стала проводиться вот именно такая политика, потому что нация, она устает от однообразия, она устает от ощущения постоянного развала и либерализма и жаждет сильной руки. А потом она точно так же устает от вот этой силы. Есть она эта сила или она только кажется быть силой, но усталость от этого, она возникает. И поэтому возникает неизбежный спрос на иное, на оттепель. Поэтому всегда происходит смена между одним и тем же. То оттепель, то закручивание гаек, то небольшой глоток в начале свежего, а потом все более и более затухающего воздуха, то суровый, но такой отрезвляющий северный холодочек, чтобы люди не расслаблялись, чтобы они понимали, что жизнь, она дана не для наслаждения, а совсем для другого.
Ну что ж, спасибо большое. Это была «История власти», и в студии у меня был историк, кандидат исторических наук Алексей Леонидович Соловьев. Спасибо вам большое за участие в передаче, и до новых встреч.
До свидания.